Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Крутов. Сегодня у нас в гостях отец Евгений Пискарев, священник и психолог, психотерапевт. Но благодаря тому, что он совмещает две ипостаси, я буду говорить, обращаться к нему на «ты», как он будет обращаться ко мне на «ты», не потому что я люблю фамильярность, но потому что именно с отцом Евгением мы достаточно давно знакомы, и такая форма отца Евгения размораживает. Как и большинство врачей, он человек немножечко в футляре. Mm-hmm. Вспомним Чехова.
Вы хотите сказать, что я замороженный?
Не без этого, но это неплохо. Когда больное место болит, то прикладывает ведь холод, так хотите? Mm-hmm.
Или отмороженный.
Нет, не отмороженный, не отмороженный. Вот, и я вам предложил...
Такая форма анестезии.
Форма анестезии, легкая. А как в Евангелии сказано, в Апокалипсисе, что ты не холоден и не горяч? Между прочим, место обычно неверно понимают как призыв, что это плохо быть теплым, теплохладным, и значит, надо быть горячим. А там, между прочим, имелось в виду, что можно быть и холодным, потому что речь шла о том, что минеральная вода, которая была популярна вот именно в этой церкви на юге современной Турции, тогдашней Эллады, ее пили либо совсем горячей, либо остуженной. Вот, и так вкусно, и так вкусно, а вот тёпло и невкусно. И то же самое часто относится к духовной жизни, что либо уж совсем с пафосом, либо вот подморозить. Я предлагаю тогда сегодня поговорить именно о каких-то проблемах в человеческом общении и о том, как это общение, собственно, осуществляется. Ведь на «Радио Свобода» произошла маленькая трагедия из-за того, что мы потеряли прямой эфир. Я говорю маленькая не только потому, что я люблю Пушкина, но потому что мне кажется, что это небольшая трагедия, что прямой эфир с возможностью дозвона – это неплохо, но это не священная, извините меня, индуисты и кришнаиты корова. Значит, в принципе, нетрудно наладить и поступление звонков и вопросов по смс-ке или...
По сотовому телефону.
По сотовому, по интернету. Но в данном случае, мне кажется, лучше позвать больше гостей иногда в студию. И вот почему. Потому что ошибусь ли я, если скажу, что все проблемы в жизни, вот первородный грех, это проблемы в общении, единица общения является двое. В конце концов, Господь не сотворил человечество. Господь сотворил Адама, посмотрел, сказал, плохо человеку быть одному, создал Еву. Потом уже вышел тоже, но уже по нашей вине. А вот он считал, что двое – это хорошо, и пусть вот плодится, размножается вот эта вот матрица бинарная. Для общения нужно двое, третий часто лишний.
Не факт. Тогда почему троица? Почему три измерения?
Это отвечает на вопрос, почему Господь повелел плодиться, размножаться до грехопадения, даже в раю. Кстати, вот святые отцы многие, это ведь период позднего эллинизма, раннего средневековья, ну, прежде всего, конечно, блаженный Августин, они считали сексуальную жизнь, во всяком случае, влечение мужчины и женщины. Они, кстати, не очень думали, что у женщины есть влечение. Они рассуждали сугубо о своем мужском влечении, а женщинам даже писать не давали. Вот. Им казалось, что это ужасно плохо, что это все портит, что размножение должно быть бесстрастным, и в браке не место. Но они это называли похотью в славянском переводе. А в результате что мы получили? То есть, наверное, мы бы и без христианства это получили. Мы получили мачизм. Мы получили среднего мужика, хоть верующего, хоть неверующего, который не способен произнести «я тебя люблю».
Мачизм – это от слова «мачо»?
Да, это от слова «мачо», а не то, что вы подумали. Вот. Так вот, вот то, что человек не может произнести «я тебя люблю». Мужчина. Обратим внимание на гендерность нашей речи. Человек, ну, в украинском понятно, но и в русском это прежде всего мужчина. И вот мы не можем сказать самых главных слов. Это дефект?
Ну, в какой-то степени мы это можем рассматривать дефектом. Во-первых, важно понять, есть ли любовь. Или женщина, может быть, ждет если мы говорим в данном случае о гендерных отношениях, мужчина что, подстраивается под ее ожидания? Значит, есть ли полнота чувств? От избытка сердца глаголит уста. Или предлагается сымитировать. И раз вы ждете, вы хотите песен, их есть у меня.
Вот я исхожу из того, что чувство есть. Есть чувство, есть. От избытка сердца глаголит уста, сказано автором, который жил в Малой Азии. Слова «я тебя люблю» в европейской культуре их начали произносить мужчины века, наверное, с 12-го. Трубадура, Прованс, Прованс. Сама идея, что мужчина, да, он все еще повелитель, но он иногда игры ради становится перед женщиной на колени и ведет ее осаду, словно это неприступная крепость. Мышление еще вполне солдафонское, но уже что-то пробуждается. Это же ведь замкнутое мышление, солдатское. То есть он даже не очень интересуется, любит ли она его. Ему нужно, чтобы она дала. Вот. Но он уже подозревает, что иногда надо сказать слова любви. Это все-таки ведь некоторый прорыв.
Может быть, он и подозревает, есть ли любовь или есть только влечение?
Есть, есть. Он нанимает трубадур, мини-зингера, ваганта, и вагант вот под окном поет.
От его имени поет?
От его имени. А как в древности венчание осуществлялось? Часто даже у крестьян, а у аристократии, а короли даже как правило. Когда вместо жениха присутствует шафер, он полноправно представляет персону жениха. Во время венчания он может его заменить. Так было, кстати, с браком Лжедмитрия, если я не ошибаюсь. Не женщину, а именно мужчину. То есть это идея иконы, идея полного подобия. Вместо царя ставим царский портрет, это одно и то же, традиционный аргумент. И мне кажется, отсюда первая проблема коммуникации. Человек считает, что за него говорят дела. Я же тебе купил шубу. И вот, может быть, отсюда бунт апостола Павла против закона.
Но, с другой стороны, вера без дел мертва.
Ну, вера без дел мертва, это все-таки, мне кажется, поэзия. Вера без дел жива. Мертв тот, кому человек не сделал доброго дела. Вот я не подал голодному. О чем говорить? Я вчера вхожу в подъезд, выхожу из подъезда своего, не в рясе, вот, и там двое соседей выгоняли, сидел один мужик вообще вот на деревянной подставке, просто ампутация обеих ног вот до пояса, до тазобедренного, а второй сидел в инвалидной коляске. Я был с женой. Я скажу прямо, я испугался, хотя, наверное, это был грех. Вот, и мы так вот вышли. Там молодые соседи такие, в общем, нормальные, вот чистые, все средних лет. Вот, и ведь часто говорят, а вот это вот они деньги сколачивают, по метро ездят. Ну, там мужик, вот я видел, который без ноги совсем, он показывал им безымянный палец. Ну, ясно было, что они их потом просто взяли за микитки, да и вытащили из подъезда. Но вот для меня это как бы символ того, вот что без дел неверующие. Верующие прекрасным образом живут, умирают на архиерейских постах, а голодные и замерзающие погибнет. В Москве и так уже почти нету бездомных.
Показывая безымянный палец?
Они имеют право его показать.
Может быть, имеют.
Они имеют.
Я же разве про это сказал? Просто смерть с безымянным пальцем характеризует определенное состояние души.
Не души, тело. Это физиологическая реакция.
Нет, это осмысленная реакция.
Ой.
Это психическая реакция.
Человек замерзает. Вот вчера какая была погода? Тогда... На улице мелкий противный дождь.
Ну что, когда к тебе... человек замерзает... Он не показывает палец, он замерзает.
Но он еще был в подъезде. Замерзнет он через 4 часа. Без ноги на Московской улице днем 10, но вечером за минус опускается. С какой скоростью у нас тепло теряется?
Батюшка, я не понимаю предмет разговора.
Предмет разговора
тебе
такой.
Тебе было стыдно, что ты не вмешался.
Что я не сказал. Это то же самое, что признаться в любви. Потому что сказать, да. Ребят, оставьте мужиков, пусть погреются... Это то же самое сказать, оставьте, я вас люблю, я их люблю, вот, но дайте им прожить. Я повел себя как мачо в этом смысле, не как девчонка, не как цыпленок, как сейчас говорят в голливудских переводах. Я испугался, хотя я, в общем, постарше их и с женой, то есть они бы не стали на меня кричать. Они люди такие вот воспитанные, образованные явно. Но я не заступился. Так когда человек не говорит другому «я тебя люблю», это то же самое.
То есть он держит сокровенное в себе, руководствуясь общепринятым стандартом. Про это разговор?
Слово «общепринятый» мне не нравится. За ним может скрываться такое сатанинское зло.
Но некоторым стереотипом общения. Ты
про это? Я тогда про то. Не общение, а мы сейчас говорим именно об этом, как вот любви противостоит необщительность, как любовь проявляется в слове. Бог есть слово, и человек...
Другое, тоже. Это не необщительность. Это вот в том, батюшка, который ты пример привел, так. Стремление избавиться, чтобы этого не было. Я не хочу, чтобы в моем подъезде были люди... Такие же еще, которые мне показывают палец. Я здесь хочу жить мирно.
А
и
что?
Мне не нравится.
А он показал палец только потому, что его сказали катись отсюда на своих колесиках. Хорошо, а когда человек не разговаривает с женой? Потому что он с детства не привык. Он с детства привык позиционировать себя как мужчину через молчание. Молчание как признак власти.
Молчание разное бывает. Молчание можно игнорировать. Можно так промолчать. Можно вообще убить молчание.
Хорошо, вот Евангелие. Когда Спаситель молчит перед судьей,
да.
Потому что дать ответ, я думаю, что он смог бы дать ответ, но подсудимого молчания – это одно,
да.
А есть молчание Вселенной, вот нету да. сигналов от иных планет, есть молчание Божие. Но ведь когда неверующий человек или человек с проблемой в вере говорит, вот я молюсь и не слышу Божьего ответа.
Батюшка. Еще есть одно молчание с безымянным пальцем. Можно тоже молчать. Значит, речь идет о внутреннем молчании. И не знаю, насколько
это
уместно.
Благое молчание?
А вот оно бывает разное. Ведь внутреннее молчание, оно может быть и со смирением, и с тишиной, и с равнодушием, и с прочим. То есть есть оттенки, обертона. Понимаешь, мы... Берем какое-то одно измерение, не рассматривая другие. И вот...
Я хочу взять измерение власти. Тогда все-таки измерение власти.
Которое молчит? Или которое истерит? Или которое что?
Да, вот плюса. Я бы сказал так. Нормальные люди разговаривают. Теперь, когда человек пытается утвердить себя как властвующего над другим, он это делает двумя механизмами. Будучи словом, а человек от обезьян отличается именно логосностью, словесностью своей, и это наше богоподобие, Бог тоже слово, человек использует это слово как? Либо я по отношению к младшему, по месту, я начинаю молчать, вот он мне посылает телеграмму, я не отвечаю, я начальник, пишите нам, пишите, как пел сотрудник Радио Свобода Александр Аркадьевич Галич. Либо я начинаю визжать, я перехожу в какой-то инфразвук властный. Ну, например, я строю себе Кремлевский дворец. Вот Кремлевский дворец – это визг архитектурный. Вот, это доминанта. Ты живешь в пятистенке, а теперь смотри, в чем я живу. Я с тобой разговаривать не буду. Вспомним Иосифа Прекрасного, у которого был титул «Уста фараона». Фараон, он не должен разговаривать, он молчит. От его имени говорит, вот этот вот Иосиф Прекрасный, говорит визгливо, вверх поднимается голос, это признак власти. Почему на базаре кричат «вверх поднимая голос»? Это очень древний, я думаю, еще животный сигнал. Я тебя старше. Либо совсем замолчать. Вот. Угу. И тогда все решает физическая сила. Мы возвращаемся в прах, мы возвращаемся к обезьяньему алгоритму. Я сильнее, все, поэтому я буду молчать или кричать, а ты не шкни.
Батюшка, я хочу понять. Мы с тобой говорили об общении. Да. Ты мне привел самоутверждение. Какое же самоутверждение, какое общение? Человек самоутверждается. А при чем тут общение? Значит, по поводу...
Но это разрушение общения.
Фактически, да.
А почему общения в мире так мало? Почему доминирует ложь и власть? Ну, ложь – это одна из апостасий власти, так?
Ну, манипуляции, сознание, да, чего-то достичь. Ну, в основном, про ложь тут я, как бы, мне приходится этим больше работать. У детей в основном ложь ради избегания.
Адам и Ева, они же лгут Богу.
Да.
Это избегание?
Избегание. Но они испытывают чувство вины. Да, это ты мне дал.
Но чувство вины, значит, деструктивно. Этим оно отличается от покаяния.
Из чувства вины можно покаяться. Испытывая чувство вины, они могли попросить прощения.
Покаяние это уже коммуникация, это уже общение.
Да.
А чувство вины, как таковое, это саморазрушение.
В этом смысле, да, если оно не отреагировано. Вещь покаяние, общение. То есть все вещи в общении. Как все вещи в труде. Труд, в конце концов, это тоже общение. Есть труд, покаяние. Я имею в виду общение не то, которое просто связано со просто слово, а слово, связанное с душой. Ибо общение от души – это когда то, что я выражаю, соответствует моему внутреннему состоянию. Вот начали мы с «я тебя люблю». Мужчина не говорит. Но если он это не говорит, не испытывая чувство любви, в этом смысле...
Это я не рассматриваю, это скучно и пошло. Это
а если он говорит, что я тебя люблю, а сам не испытывает этого чувства, а ей приятно?
Нет. Даже отец Евгений, я это нанял... неинтересно. Я опять апеллирую к собственному опыту. Люблю, а сказать стесняюсь.
Вот это как раз...
Это тот... 40 лет тянется.
Да, батюшка, это состояние можно назвать страхом Божиим.
Не понял.
Вот когда я испытываю это чувство, и оно во мне настолько сокровенно, что я боюсь его выразить, конечно, это дефект общения, но насколько я наполнен этим чувством, насколько оно...
О, вот это самое гнилое мужицкое самооправдание. Я тебя так люблю, что не могу выразить в слове.
Выражается в другом. Во взглядах, в чувствах, в делах, в конце концов. В дыхании.
Как глубоко зашла болезнь отца Евгения. А ей нужно всего лишь три слова.
Так, вспомним мытаря и фарисея, молящегося в храме. Вот, и как красиво говорил фарисей, и как он был красноречив.
Он говорил Богу, я тебя люблю? Нет.
Нет. А какая разница? Важно, что он говорил и не из глубины души. Если я молчу из глубины души, понимаете, есть молчание говорящее.
Но мытарь не молчал, он говорил.
Мытарь не молчал, но он каялся. Если бы... Что, он испытывал чувство вины, он как раз обратил это в общение.
Так вот, поэтому мы, сволочи, мужчины, молчим перед женщинами, потому что мы не говорим «я тебя люблю», потому что это означает признать свою перед ними вину.
Вину или беспомощность? Зависимость от них.
Для мужчины с его гордостью, для женщин, наверное, тоже, но у нас тут мужчин много. Вот. Для мужчин, я думаю, признать свою беспомощность невозможно. Это значит признать, что меня нет.
Вот. Ну да.
Я без дел мертв. Но это же неверно. Это противоречит... Нет,
значит, откуда... Значит, беспомощность или вину? Значит, я предположил, что беспомощность.
Я виноват тем, что я ничем не могу помочь.
Нет, я не могу выразить беспомощность. Нет, про беспомощность
как не могу
я могу
выразить?
Сказать.
Что не можешь выразить?
Про вину.
Так.
Тезис был, потому что мужчина испытывает чувство вины. За то, что это его движения нечисты, за это.
Мужчина чувствует себя виноватым, что он относится к женщине сверху вниз, что он считает себя ее повелительным обладателем.
И поэт... ты взял?
Потому что он с ней не разговаривает. Или разговаривает свысока. Даже любящий. Вот чем плохо патриархальное общество.
Ой, я этого не заметил. Ну, наверное, я не жил в патриархальном... Пожалуйста.
Здрасте. С каких пор?
Ты знаешь, я, в общем, всегда немножко был в стороне. Даже сейчас, находясь в системе, в медицине, я в стороне.
И... Отец Евгений, ваша семья патриархальная.
Значит, ты подробнее с этого момента.
А что тут подробнее? Патриархальная, я ее видел. Моя тоже.
Признак. Ты же человек ученый.
Признак. Муж говорит с женой не так, как надо.
Кому?
Богу.
Признак. Как ты понял, что он говорит не так, как надо Богу?
Несмиренно, не весело, без легкости. Ведь мы же зачем, собственно, ищем Бога? Зачем мы ищем жизнь? Что жизнь такое? Жизнь – это повелевание?
Нет.
Вот.
Жизнь – это, ну, иногда повелевание.
Жизнь.
Но не только повелевание.
Любовь, я скажу словами поэта, любовь – это вздохи на скамейке. Мы не для того надрываемся с зарплатой, детьми и так далее, чтобы, видите ли, вот дело сделать, а мы для того делаем дела, чтобы потом хотя бы вот раз в день вздохнуть, сидя на скамейке с любимым человеком.
Совершенно верно. Но не сказать, что я тебя люблю, а вздохнуть. Ибо этот вздох тоже текст.
К вопросу о том, зачем Троица. Вот Дух Божий, это вот вздох Бога с нами на скамейке.
Да. Но это же выше слов. Или точнее, это слова, только иные. Не от мира сего.
Слова неизреченные.
Да.
Это от Москвы я тоже знаю. Она тоже
да
не качает.
Да что ж у нас с своими отмазками?
Потому что это отмазки. Потому что смотри, вот пятидесятница.
Хорошо.
Пятидесятница. Я настаиваю.
Так.
Слушай сюда. Пятидесятница. Дух Божий сходит на апостолов.
Так.
На апостолов. Сами они как это воспринимают? Они это видят, как языки огня. У них ощущение, что начался пожар. При этом они абсолютно спокойны. Как это воспринимают окружающие?
Это они спокойно, когда их пьяными называют?
Нет, минуточку. Они не убегают, они не кричат огонь, они видят.
Видят.
Окружающие видят пьяных людей и при этом разговаривающих. Они начинают говорить. Мужики, мачо, они все Евангелие молчат. В Евангелии апостолы говорят очень редко. Один раз там... Обычно апостол Петр от имени всех, что как-то можно не изменять жене, общий стон вырывается. Второй раз посади меня справа, а его только всего лишь слева. Третий раз вообще я такого Иисуса не знаю и знать не хочу. Отречение от Христа. Вот. А пятый, я такого Иисуса знаю, 30 серебряников меня устроит. Деньги вперед. Вот. И вдруг они начинают говорить, вот 2000 лет христианство – это говорение. Это любовь к Богу, любовь к ближнему и любовь к себе, между прочим.
Сначала было исполнение Духа.
Да. Ну, значит, Дух... Ну, интересно, а как мы дышим? Воздух проходит внутрь и идет затем обратно. Но он идет. Это не сипение, это не «Ом-Ом». Я против буддизма ничего не имею, но все-таки и он ради слова. Значит, Дух Божий – это тот, кто побуждает человека говорить. В этом, может быть, я бы даже сказал, прости Господи... Очень важное отличие христианства от ислама, от иудаизма. Вот это вот импульс, что это религия говорения.
Говорение или религия слова, или религия духа?
Религия коммуникации.
Коммуникации.
Она побеждает властность в отношениях между людьми. Кто хочет быть первым, служи всем, означает, кто хочет говорить, слушай. К вопросу о радио без прямого эфира. В этом смысл. Хочешь быть свободным, послушай. А потом уже говори.
Согласен. Здесь я согласен. И важна, в конце концов, даже мы друг для друга обратная связь.
Я это к тому, что когда я женщине любимой не говорю, что я ее люблю, я ведь при этом не использую образовавшееся пространство молчания для того, чтобы ее послушать. Я ее все равно не слышу. Вот он, эгоизм-то в чем.
А, ну это другое. Это, так сказать, молчание игнорирования.
Нет, это молчание батюшка... именно эгоизма.
И в этот момент... Прости, батюшка, ты и себя не слушаешь, когда замолчал. Это вообще вот то, что называется черная дыра, или вот вообще никакой человек. Слово у меня такое – небытие. Значит, есть молчание, наполненное вниманием, есть молчание небытия. Есть люди, которые хотят понять, выражаясь современным языком, врубиться, что происходит. И есть люди, которые хотят выключиться, просто не быть. Это в школе, когда сидит ученик на уроке. И не слушает, и не знает, куда сидеть, и вот выключается. Раньше говорили, ворон считают.
Ой, не ворон, голых девушек.
Ну, у каждого свое.
Ну, хорошо, может быть, я такой моральный урод, но я про ворон совершенно на уроках не думал.
Да, но, значит, не в этой реальности, а в какой? Значит, конечно, можно сказать, что здесь такова особенность коммуникации учителя, что он говорит и...
Это властные отношения.
Ну...
Иисус – учитель. Учитель.
И он говорил, но его люди слушали. Они...
Слово его было сопряжено с эксусией, то есть с властью. Ну, довольно специфический греческий термин. Не кратос. Там кратос – это все-таки кратия, автократия и так далее, самодурство кратия.
А усия?
Кратос, эксусия – это скорее мощь.
Люди чувствовали силу слова.
Да, все-таки это ближе к власти, вот как ПАО, как вот ПАО называют энергетические, как это, электростанции. По-английски это power plants, выработка власти, но не власти, а именно мощи, энергии. Вот Господь говорил с энергией, хоть и не Чубайс. Пусть Анатолий Борисович на меня не сердится, если он вдруг слушает.
Ну, таким образом, знаешь, власть, оторванная от религии, Господи сил, да, с нами буди. А власть как бы сама по себе... Ну, тогда она вообще оторванность от народа, от реалий.
Ну, политическая власть, мне кажется, для христианина не имеет большого значения,
имею...
а наследствие личных отношений.
Я имею в виду и это тоже. На самом деле мы же говорили про учителя.
Так.
Что учитель оказывается в своем монологе оторванным от учеников. Значит, они хотят уйти. И дети уходят. Уходят куда? Ладно, кто, так сказать...
Они уходят к тому, с кем интересно. Поэтому Иисус говорил, не мешайте детям приходить ко мне. Им было с ним интересно.
Приходить, но не уходить от родителей.
А, вот. А он-то ведь сбежал тогда, в 13 лет.
Вернулся.
Они его разыскали.
Разыскали, он пошел за ним.
Ну, он пошел, конечно. Вот. Хотя, в общем, 13 лет уже совершеннолетие.
Ну, да, в то время...
Да и в наше тоже, бар-мицва, ну и сейчас бар-мицва. Ну вот сын Завета в 13 лет, ну, конечно, лучше попозже. Человеку полезно побыть ребенком. А я возвращаюсь к вот все-таки к первой проблеме. Власть, семья, Адам и Ева. Ведь это же, я вот по мужчинам, значит, проехался, но ведь на самом деле женщина не лучше. Я за равенство.
Да, согласен.
Вот, семья в этом смысле – это взаимное обрезание каната. Не перетягивание каната. Проблема в том, что мы как бы вот каждый со своей стороны надрезает ту слабую нить, которая создает любовь. Почему распадаются-то семьи? Почему уходит любовь? Не потому же, что уходит тестостерон. Это смешно.
Нет. Тестостерон говорит о физиологическом состоянии, о некоторой сексуальной напряженности. Но есть отношения ведь душ. Есть больше, чем отношения
друзей. Есть, а иногда их нет.
Были ли или уходят?
Были. Я предлагаю работать по ориентироваться на максимум. Не брать.
Хорошо.
От того, что есть в мире 100 фальшивых Рембрандтов, это не означает, что мы
хорошо.
Должны
если
на них ориентироваться. Есть подлинные.
Были. Война полов, она описана. Люди, претендуя на власть друг над другом, стремясь к самоутверждению, как вот. Ты недавно сказал.
Стремясь ли исходя из него?
И то, и другое. Вот в том-то и дело. Что тут это некоторая замкнутость. Замкнутость на себя. Я исхожу из самоутверждения, прихожу к нему же. В самоутверждении нет другого фактически. Это своего рода нарциссизм.
Говорил отец Евгений Пискарев. Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и сегодня наша программа посвящена проблемам общения и свободы. К сожалению, впрочем, как мы выяснили, не очень-то, к сожалению, в записи. И вот прозвучало слово «нарциссизм». Тогда, если можно, я поставлю вопрос так. Любовь к себе... который, скажем, в Евангелии, ну и в Библии вообще, в Священном Писании даже не обсуждается. Она принимается как данность. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И себелюбие. В чем разница тогда?
Ой, батюшка, я бы еще дальше начал. Есть ли я? Вообще Христос призвал к отвержению от себя, да отвергнется себя.
Да, поэтому Дюргейм назвал его первым суицидником, да. Самоубийцей. Но... И поощряющим самоубийство.
Не в этом дело. Значит, Эмиль Дюргейм, конечно, социолог.
Гений.
И гений. Но дело не в этом, а ради чего? Дело все в том, что вот, посмотри, я прожил при советской власти значительную часть своей жизни. При советской власти была устремленность в будущее. По крайней мере, декларируемую устремленность строительства коммунизма.
Ну, году в 66-м еще была. Нет. Я застал.
Я тоже.
Но
я...
это были последние годы. После ввода войск в Чехословакию, я не уверен, что это прямо связано, но вот Чехословакия, суд над Бродским, и куда-то все вот...
Я был в стороне, но вот...
Но все равно с 70-го года уже не было.
Опять, я не политизированный человек. Я рассказываю про то, как эта устремленность...
Так.
К будущему. В школе всегда есть устремленность к будущему.
У ребенка.
У ребенка.
Школа тут паразитарное явление.
Согласен, может быть, и с этим. Так вот, эта устремленность в будущее куда-то уходит. Вот кто устремлен в будущее? Если я ощущаю себя как я, как стремление в будущее, ну, слово вектор, это, наверное, научно, я как устремленность. И вот когда вот, мужчина, мы начали с этого говорить, женщина, я люблю тебя, вообще я есть. Или меня нет, или есть одно желание.
Ну, если по Библии и по религиозному опыту человек должен стремиться не к тому, что я буду, а к тому, что я есть, как Бог, богоподобие. Да. Бог
так вот
есть.
Вопрос, я есть или меня нет? Когда я был маленький, приходили к нам в школу взрослые люди и спрашивали, дети, кем вы хотите быть? Дети поднимали руки и отвечали, космонавтами.
Отец их... Евгений поднял руку и сказал специалистам по детским самоубийствам.
Я не поднимал руки. И я человек вообще стадный, я человек системы.
И тоже в космонавты?
Нет. Я удивляюсь, как я вообще в этом смысле выжил, да. Ты знаешь, я мог бы стать каким-нибудь системным, я не знаю, там, человеком системы. И это был бы не я.
А что, а те, кто сейчас в системе, разве они являются собой?
Я не знаю. Я не уверен, являюсь ли я собой. Вот в чем дело.
Это смиренно. Но можно я тогда так поверну вопрос. У общения что важнее в общении? Цель или исходная точка? Человек что-то выражает или что-то приобретает? Наверное, понемножку и то, и другое.
То.
А когда я говорю «я тебя люблю», ведь почему я не говорю? Я боюсь потерять любовь.
Да. Расточить.
Как язычник, пардон, как дикарь боится фотографироваться. Я боюсь, что, выразив слово, я объективирую, отпускаю куда-то на волю свое чувство, и оно из меня уходит. Значит, фотоаппарат похищает душу того, кого фотографируют, а слово похищает, вот оно как воробей вылетело, и оно уже не мое. Значит, я как бы немножко умер, сказав «я тебя люблю». А
по-своему, да.
Но это же неправильно.
Батюшка,
происходит какое-то воскресенье, когда я это говорю.
Вот наступит ли это воскресенье, потому что...
Тебе гарантию?
Нет, веру. Потому что как раз вера есть в обратную сторону, что это уйдет от меня. Но главным образом, что люди чувствуют, что это уходит. Во-первых, не мечите бисер перед свиньями, не давайте святыню псам. Раз. Во-вторых, учитывая эту волну полов.
Это что, жена, значит, у тебя свинья и пес, что ты не хочешь ей сказать «я тебя люблю»? Это бросить...
Да? Есть амбивалентность, понимаешь, что это отношения, больные отношения между мужчиной и женщиной, они заложены в семьях. Здоровых семей-то, в общем, нет.
Логотерапия тебе знаком термин, наверное?
Ну, знаком.
Мягко говоря.
Да.
Так, может быть, то, что есть Евангелие, Царство Божие приблизилось, означает, что не бойтесь быть словом. Ничего. Умрете, сказав «я тебя люблю», воскреснете сразу же.
Если я вложил душу в эти слова, кто из нас готов во что-нибудь вложить?
Вот от души что-то сделать. Что важнее женщине? Луна с неба, чтобы у нее в квартиру влезла с этим кратером Циолковского и всяким мусором и пылью в 3 метра? Или моя душа и то, что к ней прилагается? Я думаю, моя душа все-таки женщине-то нужней. Мне от нее что нужно?
Был бы сейчас прямой эфир, мы могли бы провести социологический опрос.
Не могли бы, прямой эфир не приспособлен. Социологическая выборка не меньше 1600, а 1600 звонков никак не проходит.
Что нужно женщине? Мне трудно сказать. По-разному, в разные этапы жизни. Сейчас, в принципе, вот конкретно сегодня мама, девочка, находящаяся у нас в отделении, пишет маме. Мама, принеси мне из список...
Робинзона Круза.
Да. Это что?
Ну, а что, не знаю.
И больше ничего. Девочка думает только о себе.
А папа там есть?
Есть. Ну, естественно, все там не очень здорово. Но дело все в том, что девочка же думает только о себе.
Ну, для девочки это нормально, для мальчика. До 13 лет это более-менее нормально. Или нет?
А потом что?
Хотя меня учили думать о других, но не очень научили. Не потому, что учителя плохие. Папа с мамой были хорошие учителя. Материал... Я не хуже других, я думаю.
Причем ты хуже.
Можно научить человека любви.
Важно, что, батюшка, пойми, современность... Или вообще даже природа такова, что люди зациклены на себе.
Прекрасно.
Развитие – это как раз выход за пределы самого
первородный
себя.
Первородный грех. Да, человек превращается в змею, кусающую собственный там хвост.
Нет другого. Но когда он начинает кусать другого, это что, лучше?
А что, вот выбор весь такой – либо эгоизм, либо агрессия, а любовь – это что, девиация? Я знаю многих атеистов, которые так полагают, что любовь – это эволюционная девиация, фантом, иллюзия. И в такие моменты мне горжусь, что я верующий.
Нет, я не думаю, что любой эволюционист, ученый скажет, что как раз любовь, когда одна особь жертвует собой ради рода или вида, то она обеспечивает сохранность...
Это этого. Владимир Фрамсон, наш великий генетик. Но это ведь не любовь, самопожертвование – не любовь.
Потому что самопожертвование – это на уровне поведения. Что было внутри, мы не знаем. Что внутри у китов, которые выбрасываются на берег? А вот что
да внутренний внутри дефект людей... среднего уха, насколько я понимаю, там просто проблема с локацией.
Я не знаю. А вот что внутри у детей, которые совершают суицид, здесь не более...
Суицид не является самопожертвованием.
Да. Часто это проблема власти. Власти над родителями. Шантаж.
Манипуляции.
Манипуляции.
Откуда я знаю, что Господь меня любит? Есть американский стишок. Jesus loves me because Bible tells me so. Я знаю, что Иисус меня любит. Jesus loves me, that's I know, because the Bible tells me so. Как-то в этом духе. Я знаю, что Иисус меня любит, потому что Библия мне так говорит. Обратите внимание на слово «говорит». Uh-huh. Библия воспринимается как нечто говорящее. Кстати, женского рода. Книга. Угу. Книга мне говорит. Любопытно, что вот мне кажется, извиняюсь за православие свое, что когда человек так высказывается, он тем самым ставит Библию выше и Бога, и Спасителя, и Духа Святого, и выше любимого человека. Библия не говорит. Говорит Дух Святой. Когда он говорит, я слышу Библию. Когда он говорит, я слышу, как говорят горы. Ну, как вот в псалме псалмопевец восхищается, что горы восхваляют Бога. Разве горы восхваляют Бога? Нет. Это благодать дает мне слышать, как гора хвалит Бога. Библия не говорит, что Иисус меня любит. Между прочим, я даже в Евангелии такого вот не помню, чтобы Спаситель говорил, я тебя люблю.
Вот, батюшка, значит, мы говорим сейчас об особом состоянии души. Любовь – это как состояние души.
Может состояние души не выражаться в слове? Все-таки Спаситель там не говорил «я тебя люблю», но он говорил, кто больше сотворит-то, чем положить душу.
Да. Так вот это тоже же любовь. Но вернемся к таким простым вещам. Есть же экстралингвистические варианты общения. То есть то, что за пределами слова. Интонация, жест.
Есть.
Взгляд.
Есть. Вот сейчас вышла комедия с Эдди Мерфи, кажется, в главной роли, под названием «Тысяча слов». Ну, там сюжет простой, как у Бальзака «Шагреневой кожи». Очень разговорчивому бизнесмену знак свыше, что если вот у него, ему осталось сказать 1000 слов. Угу. Вот. Как только он произнесет 1000, он умрет. И человек превращается, говоря православного, в исихаста. Он замолкает, он боится что-то сказать. Он пытается объясняться жестами. Жесты тоже идут в зачет. Угу. Значит, ему и жесты надо ограничить. То есть ему говорят, прекрати коммуницировать. Прекрати общаться. Понятно, что это всего-навсего агада, это притча о цене слова и цене жизни.
Так прекрати общаться или замолчи?
Ну, там скорее прекрати общаться. Или найди, ну, это же тоже своего рода дзен, то есть найди способ так жить, чтобы слова не были пусты.
Вот. Значит, дело не выговорить, а сначала испытывать это чувство, быть в любви, а потом это ретранслировать. Донести до другого.
Там проблема, я думаю, та имеется в виду, как притча, что не то, чтобы он любит, но как бы он не любил там жену, сына и прочее, свою работу, и деньги он любит, но себя он любит больше всего остального вместе взятого. И это превращает его в человека с такой вот речевой патологией.
Но тогда нет общения, если человек замкнут сам на себя.
А тогда как это мир у нас стоит, что у нас в нем много общения?
Суррогатов общения много. Вот у нас с тобой сейчас общение или что?
Я бы оценил по шкале пятидесятницы, ну, где-то на 2% мы выходим.
А.
Это неплохо. Это неплохо. Обычно-то вообще в отрицательной стороне.
Ну да, ну у меня тоже, да, нет особого. Как раз, понимаешь, батюшка, вот идя на передачу, я надеялся, что каждый раз я надеюсь, что у нас состоится какое-то вот более глубокое общение. И все время скатываемся на, извини, на журнализм.
Хорошо, давай подниматься. Хотя я не вижу тут журнализма. Но я возвращаюсь тогда к исходной точке. Эгоизм – понятие абстрактное. Власть – понятие конкретное. Человек может сам себя оценить, насколько он в отношениях с другими, говорит как властвующий субъект.
Как власть имущий или да. Как осуществляющий власть?
Как осуществляющий власть. Причем, мне кажется, искушение в том, что чем властолюбивее я, чем больше я пытаюсь проявить себя как властителя, тем больше проявляется моя слабость. Я не Господь Иисус Христос.
Да. Заметь, имущий власть – это одно, а властолюбивость – это другое. Разница. Значит, если я стремлюсь к власти, вместо, наверное, того, чтобы стремиться к Богу и к любви. Либо я реализую власть, у каждого человека есть...
Мне кажется, что разница не очень велика, потому что кто что любит, тот того и достигает в жизни. Но стоит ли
любить власть? Здесь я соглашусь. Вот, смотри,
больница. Почему англичане скептически относятся к политикам? И вообще западные люди, они свободны в силу этого скепсиса. Они знают, что как Бельгия жила 2 года без правительства, и ничего. Это как Германия в одном городке средней руки, там 10 тысяч, взяли и на месяц отменили правила дорожного движения, погасили светофоры, убрали вообще всякую полицию, и количество аварий резко упало.
То есть ответственность, саморегуляция?
Саморегуляция.
Ну,
вот анархизм.
Анархизм, да, я как раз хотел сказать.
Либертарианство просто гуляй поле, батька Махно торжествует. Это Евангелие. К этому Господь призывает.
Ну, мне трудно сказать, но эта обязательность, как опять меня учили, или как я впитал, она в крови у немецкого народа, который любит...
Отец Евгений, это расизм. Ну, что значит в крови? Во-первых, ну, культуре.
В культуре.
А то мы до антисемитизма докатимся. У евреев в крови тот, у немцев в крови тот. Да, у
хорошо,
русского в крови рабство. Я просто зеленею.
Нет, хорошо, в культуре.
От злости.
Ты понимаешь, про язык. Насколько я не знаю, наверное, знаю немецкий язык, точнее, не знаю его, я так понимаю, что в конце концов там речь, а потом глагол идет. То есть сначала что-то такое вот нагромождается, а потом этому придается некоторое действие. Так вот, получается, что у немцев делом завершаются некоторые предложения. И это очень важно, потому что они, в общем, люди, как выясняется, дело. Как мне рассказывали, когда советские войска брали Берлин и вошли на танковый завод, то там люди, рабочие, делали танки. Они не оставили свои рабочие места, я не знаю, миф это
я
или
думаю,
не.
Это миф. Но вот, красивый.
Но красивый, да. Но, по крайней мере, правдоподобный точно. То есть он отражает некоторую обязательность. Вот это стремление к обязательности, как это соотносится с творчеством? Вот эта обязательность, если выражаться таким психологизированным языком, перфекционизм, как соотносится с творчеством вообще, потребностью в творчестве? Значит, потребность выполнять некоторый распорядок, хорошо скажу, выполнять заповеди и творить. Вот как здесь...
Ну, точно так же, как соотносятся фонемы и речь. Речь невозможна без звуков.
Согласен.
Но звуки могут распасться, и тогда немецкая обязательность во время Второй мировой войны – это просто распад. Распад. Речь Гитлера – это не речь, это псевдоречь или речь Сталина. Вот, это псевдоречь, это людоедские какие-то утробные вопли. Вот, и тогда все эти танки, тот, кто делает танк, тот ничего не делает. Это не творчество и не человечность, это служение сатане. Так ведь?
Ну, ты имеешь в виду как конвейер?
Да в любом случае, да хоть ты его из золота делай на коленке, все равно ты служишь смерти.
Но я беседовал с одним рабочим военного оборонного завода, и, конечно, я ему поговорил, что так или иначе его деятельность связана с обслуживанием убийства. Ну, кончилось, естественно, ничем. Я высказал свое, он свое. И...
Ну, хотя бы оставил тебя в живых, это уже много.
Не донес?
Нет, рабочий оборонного завода. Не бывает оборонных заводов. Бывают военные заводы.
Военные, да. Военные. Так опять, да, я согласен.
Вот к вопросу об общении. Да сейчас, по-моему, почти во всех странах военные министерства, как они наивно назывались еще в 19 веке, всюду именуются оборонные, defense.
От кого, собственно, оборонная? От других, которые, у которых не оборона?
Да нет, понятно, от кого человек обороняется. От самого себя.
В этом смысле.
Любая война – это превентивная самозащита. От себя. Вот. Человек вытесняет себя и лепит образ врага. И это относится к близким.
По механизму проекции.
Враги человека, домашнего его.
Ну, или это проекция, или это констатация факта.
Проекция. Господь, я думаю, и пытается нам объяснить, что главный враг – это вот мы живем в доме, в комнате смеха. Мы наставили вокруг себя зеркал вместо реальных людей, которые нас окружают. Ну, зачем говорить зеркалом? Это смешно. Вот мы всюду видим только себя. И когда мы ненавидим любимую женщину, которая когда-то была любимой, я себя ненавижу.
Ну, можно согласиться. Что мы можем знать о другом человеке? И фактически мы ему приписываем только те свойства, которые мы как бы воспринимаем, реально воспринимаем, или измышляем.
Мне кажется, тут есть еще один, пардон, принципиальный вопрос, но именно почему все-таки вот с христианской точки зрения человек, у которого есть опыт религиозный, мистический, веры, человек, который столкнулся с Богом неописуемым, вот в самом простом смысле, как говорил там Маймонид, по-моему, что о Боге нельзя сказать, что он описуем, но о Боге можно сказать, что он не неописуем. То есть только на апофатическое богословие. Угу. Вот. Но ведь это относится тогда так. Вот человек, извините меня, ударившийся об вечность, хлебнувший вечности, вот лизнувший, мы не можем уже по-прежнему смотреть на окружающих людей. Вот, вот здесь то новое и, собственно, главное, что вносит вера в жизнь человека. Я знаю другого настолько, насколько я знаю Бога. Поэтому если... Поэтому Господь и говорит, что тот, кто говорит, что я люблю Бога и ненавидит своего брата, он лжет. Если ты любишь Бога, ты не можешь не любить человека. Он подобие Божие. Значит, если я говорю, что я люблю Бога, но я не общаюсь с Богом, я не молюсь, я не пытаюсь его услыхать, я не даю ему возможность услышать меня, а думаю, что он и так знает, то я себя обманываю. Поэтому, если из жизни уходит молитва, то человек перестает быть верующим. Если... И любовь тогда уходит из жизни, когда уходит общение. Если люди в брачной жизни остаются на подростковом уровне, и мужчина взрослеет, а сказать «я тебя люблю» не научается, то дело пахнет разводом.
А сказать «я тебя ненавижу» он может?
Думаю, что да. Я думаю, что иногда мужчина... Даже любящий человек даже обязан как бы обкатать внутри себя эту фразу. Но ведь я, когда говорю «Боже, милости будем негрешному», я же тоже обкатываю фразу «Боже, я себя ненавижу, ты хотя бы меня полюби». Вот, и когда я произношу, ну, как вот мечты о том, что умрет мать или отец, это же традиционные фобии, я так понимаю, ну, достаточно распространенные.
С одной стороны, это часто бывает фобия, а с другой стороны, это бывает желание. Дети желают смерти.
Ну, я родители... по умолчанию предпочитаю говорить, что это фобия, искушение. Да. Ну, искушение. Да. Но это типовое искушение.
Да.
Вот. Но через него, видимо, нужно пройти вот, для того, чтобы действительно полюбить родителей. Вот. Простить им их смерть. Простить им, что они не такие мудрые, как я думал. И полюбить их такими, какими их любили их родители.
То есть прийти к реальности, а не любить свои выдумки или представления.
Выдумку кажется, что легче любить. В этом опасность да. влюбленности.
Да.
Общение искушает иллюзии. Да. Зато оно созидает.
Ну, или псевдосозидает. Дальше
это... Как это псевдосозидает?
Ну, потому что проверено будет временем, жизнью, реальностью, что из этого вырастет.
Не хочу я про время... Ну, а что? А если люди, как Ромео и Джульетта, умерли молодыми? Они что, не любили? Не проверенные? Это же не водка, не коньяк там, что там у нас должно долго настаиваться.
Что бы с ними произошло, если бы Шекспир не умертвил этих персонажей?
По-разному могло бы произойти, но зная реальную жизнь итальянцев и англичан XVI века, можно легко предположить, что они вполне могли прожить в любви до глубокой старости. Mm-hmm. А ли мы циники, или мы христиане?
Мы в данном случае не знаем, потому что показать, как это произошло, я где-то читал, что обычно все романы, художественные произведения строятся на описании отношений до брака, а что происходит после брака, это обычно вне внимания.
Ну, тогда я к тебе как к специалисту, ты занимаешься подростковой психологией. Кювье, про великого биолога Кювье, да, говорили, да. что он может по позвонку восстановить образ всего животного. Господь, притча о сеятеле, и вообще у него много притч, вот именно о зародыше каких-то отношений, царства, вот царство он сравнивает там с дрожжами, с солью, что так трудно по Ромео и Джульетте тексту реконструировать их будущее, по-моему, очень легко, это был бы счастливый брак.
Ой, ну... По крайней мере, в текстах они были открыты. В текстах. И сейчас важно перечитать. Я... Не было ли там какой-то поэтической выспренности? Я просто, честно говоря,
Нет, поэтической сейчас... выспренности. Я хорошо помню, Шекспир однозначно помещает в начало предыдущую влюбленность Ромео к Розамонде. Вот это вот образец псевдолюбви, который вся в словах.
Угу.
А к Джульетте там очень четко. Вот, притом там Ромео ведь раздваивается, у него в сюжете есть то, что называется комический двойник Меркуцио, который тоже гибнет, но это тоже одна из его ипостасей. Наше богоподобие тоже в том, что в нас есть три ипостаси. Вот этого старика, зрелого мужчины и ребенка, Дух Божий как ребенок в нас. И мы тогда любим, когда любим всеми тремя. И тогда говорим, когда говорим и молчанием, и действием, и словом. И Ромео с Джульеттой общается именно так. Это зрелая любовь.
То есть есть некоторая полнота общения, транзакции, как скажут. Ну да, согласен. Ну,
транзакция – это что-то финансовое.
Нет, транзактный анализ – это. Ну, ты просто привел родитель, ребенок, взрослый. Я просто перетранслировал.
Ну. Я понял, все. Да. Прошу прощения за корыстолюбие. У меня транзакции с бухгалтерскими проводками почему-то ассоциировались.
Но ведь главное... Важна действительно полнота общения на всех уровнях. На разных уровнях зрелых личностей, родительской личности, детской.
Главное, вот если взять тогда Ромео как образец христианина, я прошу прощения, да, да. Там же все, где решающие действия происходят, все происходит в церкви. В отличие, кстати, от других пьес Шекспира. Вот. И решающий в каком-то смысле для меня момент, это даже не склеп. Это вот драка, там, где дерется Меркуцио, который действительно вот отщепленная ипостась Ромео, не любящая. И что остается? Голая агрессия. А сам Ромео, вот он любит, потому что он не поднимает меча. Он все-таки не хочет убить.
Но?
Ну, вот это вот но. Поэтому это трагедия.
Да. Ну, где как он меч все-таки, наверное, поднял?
Ну, поднял, как Александр Невский. Вот, да. вот.
Но вот. Это вот, батюшка, я, честно говоря, к такому анализу Шекспира общем, не был Шекспир. Готов. Но это важно, что
но почему
проблема
мы это
двойников. И...
Это же про каждого.
Да. У каждого из нас, и более того, мы встречаемся. Иногда с этим Меркуцио, с нашим внутренним двойником, мы встречаемся внутри себя. Сами того не осознавая, да,
считай, Достоевского.
Да, диссоциация. Мы да. не знаем в данном случае, что у Джульетты было в душе.
Как?
Ее другая, ее двойник, если уж так говорить, психопатологоанатомически.
Ее двойник и ее мать, к сожалению. Но а... это подчеркнуто. Я вышла в том же возрасте, как и ты. Вот, и ты выйдешь так же.
То есть некоторое программирующее консервативное начало.
Мать программирует, а Джульетта делает именно то. Я бы сравнил это, опять пусть простят меня люди других конфессий, с Ветхим Заветом и Новым Заветом. И Ветхий Завет тебе говорит, что ты должен прожить так, как я прожил, по закону. И вдруг врывается вот этот дух любви.
Который выше.
Который выше. И она идет на нарушение. И с этого начинается жизнь.
И смерть.
Да, и смерть, и воскресение. Ведь происходит же воскресение Джульетты. Ну,
да.
То есть, конечно, вот этот вот сброс сна, но очевидно, что имеется в виду воскресение. Значит, проблема Ромео только в том, что он, как и многие из нас, не дожидается точки воскресения любимого человека. Вот. Вот иногда действительно надо помолчать, посидеть, видимо, я так думаю. В чем смысл молитвы? Вот не спешить ругаться, кончать с собой или втыкать в другого кинжал. А подожди, человек, может быть, вот уснул, как уснула Джульетта. Вот, она воскреснет. И не когда-то там, вот. А вот подожди, ну, произошла размолвка-то. А воскресенье, оно каждый день происходит.
Ну, батюшка, это очень глубоко. Я признателен тебе за такое уметь ждать воскресенье. С верой.
Дарю. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную общению, коммуникации, проблемам в них. Нашим гостем был священник и психотерапевт отец Евгений Пискарев. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
«Радио Свобода» остается. У микрофона Игорь Померанцев. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем, на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. быстро и точно.
Он болен психически давно. Он болен шизофренией.
Спасибо, Владимир Владимирович, за высокое доверие.
Для того, чтобы сделать развитие Китая более сбалансированным,
по-моему, если парламент одобрит новые меры жесткой экономики...
На скамье подсудимых Вроцлавского окружного суда 36 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».